Желание решить какую-то проблему военными средствами, оно заражает других. Ну, стали жить как на Западе. Стало скучно. Начальство сказало, что дружим, значит дружим. Деградирует экономика. Уж лучше коммунизм тогда строить, чем такое. А что, так можно было? Давайте и мы попробуем. Инфляция неизбежна. Все очень нехорошо. Она придет с танками сюда. Поэтому нужно вести себя так, как России нравится.
Добрый день. Программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Представляю сегодняшнего своего собеседника Андрей Колесников. Хорошо вам известный Андрей Колесников, политолог. О чем будем говорить? Ну, раз политолог, будем в первую очередь говорить о политике. Добрый день, Андрей. Я говорю о политике. Вы знаете, я здесь над чем задумался. Вот первый мой вопрос будет касаться вот этой истории, которую сейчас многие обсуждают. Это корейских военнослужащих, северокорейских военнослужащих, которые то ли призывают, то ли не призывают, как бы разведки украинские и южнокорейские сообщают, значит, о том, что они будут. Утверждений официальных ни от Северной Кореи, ни от Москвы нет. Но меня, знаете, что какой здесь вопрос интересует? Там говорят о 10 тысячах военнослужащих. С точки зрения военной, как я понимаю, это ничто. Ну, в смысле, это ну, конечно, подспорье, чего говорить, но не такая большая цифра, не такая большая численность этого. Я не знаю, там, как оно будет называться, дивизия или не дивизия, чтобы там решить исход этой войны. То есть, чего здесь больше в этом, политики или военного аспекта?
Я думаю, что это примерно одно и то же, и политика, и военный аспект, потому что они напрямую связаны. Если бы не было идеологических некоторых предпочтений у путинского режима, он бы никогда не контактировал с Северной Кореей, которая является страной-изгоем. Если бы не было военной необходимости в живой силе, временно живой, вероятно, не возникло бы желания использовать, собственно, этот трудовой ресурс. Мы знаем, северокорейских рабочих тоже эксплуатировали на некоторых стройках, когда-то крупных. Но теперь, вот, вероятно, пришла очередь военнослужащих. Здесь есть еще, безусловно, один аспект. Все-таки нежелание использовать недобровольческий, неконтрактный человеческий ресурс самой России. В том смысле, что вот частично мобилизация или любого другого свойства мобилизации военной нежелательно, потому что не хватает людей для экономики, с одной стороны, с другой стороны, не хочется портить людям настроение. И, кстати говоря, вот сегодня я читал об исследовании компании «Кросс» о тревожностях россиян. И тревожность по поводу частичной мобилизации ушла вниз. Люди стали ощущать, что государство пока не готово их беспокоить до такой степени, чтобы призывать в армию. Там как бы другие тревожности, ну, естественно, связаны с Ютьюбом, с Курской областью и так далее, но вот это вот ушло немножечко вниз. Ну, а в принципе, это вот тоже признак, еще один угол этой истории, это признак недостаточности разных ресурсов, в широком смысле, человеческих ресурсов. Вот была новость о том, что Россия обратилась к Казахстану для перевозок на казахских самолетах, потому что ресурсов самолетов не хватает российских. Машины у нас тоже не российские, а китайские. То есть ресурсы у нас где-то, скажем так, деликатно на аутсорсинге, включая вот эту самую живую силу.
Ну, с одной стороны, вы говорите, что они связаны между собой, конечно, но политически Москва сегодня может обратиться к Пхеньяну, но не может обратиться, там, я не знаю, чего там, непонятно, в общем, ко всем там недружественным странам или какими там еще как их там обозвать. Но с другой стороны, это может быть, просто мы еще сегодня, я думаю, поговорим о БРИКСе, да, который стартует в Казани. Но с другой стороны, это какой-то, мне кажется, это такой показатель Москва пытается показать, что она не изолирована, что у нее есть друзья, какие бы они ни были. И вот эти 10 тысяч корейцев, обреченных, судя по всему, они вот скорее такой вот фактор, как вы совершенно правильно сказали, внутренней политики, я имею в виду с точки зрения мобилизации, да, а с внешней политики это такой же, ну, типа БРИКСа, да, это вот, который, в общем, практически мало чего дает, но демонстрирует.
Ну да, это да, это отсутствие изоляции, на самом деле демонстрирующее эту изоляцию, потому что с кем мы не изолируемся, кто эти страны? Это страны-изгои. Это видно по голосованию в ООН, например. Всякий раз Россия оказывается вместе с довольно специфическими государствами. Но с другой стороны, правда, очень хочется показать себя неизолированными. Больше того, очень хочется показать себя лидерами не западного мира, глобального юга, термин, который мы не употребляли еще там 2 года назад, восточного мира. И, конечно, Казань сейчас имеет колоссальное значение для того, чтобы построить вот этот имидж лидера незападного мира. Хотя там есть Китай, хотя там есть Индия, и, в общем, иллюзий ни у кого нет по поводу того, что кто здесь, собственно, главный. Но иллюзию лидерства нужно создать, конечно, внутри России. Сказать, мы главные, к нам едут, не мы к ним, а даже вот китайцы едут к нам на уровне, так сказать, высочайшем. Мы принимаем, потому что мы цари, точнее, мы царь, мы император. Это страшно важно, конечно, сейчас для Путина.
Смотрите, специалисты, во всяком случае, там те же экономисты, говорят, что с практической точки зрения БРИКС – это ничего, это ноль. Там заявлено очень много, ее чуть ли не единая валюта в далеком будущем. Что там еще? Банк, да, совместный и так далее. Но все это пока, все это строительство нулевого цикла, который еще, в общем, практически не начиналось. И как его многие обзывают, этот БРИКС – это такой клуб, где можно поговорить о том, какая Америка плоха.
В принципе, это очень важная функция, безусловно, именно политически важная. И она важна не только в России, но и некоторым другим государствам. Кстати говоря, единая валюта ведь есть у мира все равно. Это называется доллар. Как его не хоронят, все равно это и средство сбережения, и средство существования. И почему-то он никак не утратит свою роль, сколько бы мы ни говорили об этом. Да? Поэтому пока БРИКС действительно важное объединение, и вот измеряют его в процентах ВВП производимого, все это, безусловно, впечатляюще, но любая страна внутри БРИКС, она ведет многовекторную политику. От того, что существует БРИКС, не снизилось значение Запада как такового, и в том числе экономическое значение, не снизилось экономическое, геополитическое, политическое значение США. Все равно все обращают взоры туда, и все равно все заинтересованы в том, чтобы поддерживать эти самые отношения с нормальными Соединенными Штатами. Так что все это очень мило, но начинает надуваться некий пузырь таких вот избыточных ожиданий. Какая там единая валюта? Ну, будет банк какой-то, да, хорошее место для трудоустройства с проверкой в спецслужбах, да, чтобы там туда случайно люди не попадали. Ну, хорошо, ну, что, собственно, дальше? Финансовом смысле сейчас России бы не попасть в черный список ФАТФа, остальное все ладно. Главное, вот чтобы у нас финансы хоть куда-то ходили. Остальное как-то, так сказать, справимся с этим.
Смотрите, я думаю, что, собственно говоря, те же китайские банки, как мы знаем, они уже довольно сдержанно, да, ведут себя в отношении России, даже без черного списка, а просто за счет того, что Америка сказала, что там вторичные санкции, ребята, и погрозила пальцем. Этого было достаточно. Зачем? Ну хорошо, там, за счет там Индии и Китая, кстати. Я думаю, что вес этого БРИКСа в общемировом населении вообще получается там какой-то огромный, да? Да. Но а зачем это надо им? Зачем России надо, более-менее понимаем. А зачем им это надо?
Ну, всегда как бы разумнее класть яйца в разные корзины и демонстрировать в том числе, в каком-то смысле, идеологическое разнообразие, идеологический плюрализм, показывая в том числе Соединенным Штатам, что они тут не одни, и они не одни хозяева, и вот эта самая пресловутая многополярность, она здесь присутствует. Но это как бы один из таких институциональных инструментов демонстрации многополярности мира. Тоже важно с точки зрения, ну, назовем это пропагандистской, в том числе, в конце концов. Что там действительно в экономическом смысле, ну, недостаточно показывать там объем ВВП, действительно, ну, действительно, Индия и Китай дадут огромную долю всех возможных экономических показателей. А что это вот приносит, допустим, той же самой России? Не становится ли она совсем уж младшим братом, несмотря на то, что она выглядит как, так сказать, центр этого самого БРИКСа? Вот это большой вопрос. Это болезненный вопрос. Путин на днях сказал, что нет, мы не младший брат. У нас с Китаем равноправные отношения. Ну, хорошо, да, сказать можно все, что угодно, но даже, так сказать, машина «Москвич», катающаяся по улицам города Москвы, является, как всем известно, китайской. Никого нет никаких иллюзий по поводу того, кто здесь главный.
Кстати, интересный вообще вопрос, когда, ну, еще помню времена, не так давно это было, когда не только у москвичей, но вообще у всех граждан России был довольно большой выбор автомобильных марок. Вот. И тогда китайские автомобили как-то были в самом низу списка по качеству, там, ну и так далее, ну, специалистов. Так, внешне все выглядит красиво. А сейчас, ну, там по цифрам я где-то недавно видел, сейчас они, по-моему, на первом месте, да, китайские автомобили?
Они, да, не должны быть, ну, по крайней мере, на первых местах, потому что альтернатив
Больше нечего.
мало. Но на самом деле, ввиду отсутствия запчастей, сейчас вот эти покупки, они немножечко, так сказать, их темп снизился. И судя по тому, что видно в самой Москве, возникают на улицах новые машины западных, японских и корейских марок. Они все равно поступают сюда, втридорога, естественно, но люди покупают. И это становится заметно, как немножко приостановилась вот эта китайская экспансия, которая была очень видна в 23-м году, 24-й уже в этом смысле так не выглядит. Они в эксплуатации как бы вот становятся постепенно бесполезны ввиду отсутствия вот как бы обслуживания нормального технического.
Китайцы это не обеспечивают.
Вот. Судя по всему, во всяком случае, я небольшой автомобилист, но из разговоров с таксистами даже вытекает, что если ты врезался на китайской машине и разбил ее, то, в общем, пиши пропало. А если ты врезался на европейской машине, то, в принципе, запчасти можно найти и найти обслуживание внутри как бы страны. Но это рынок так устроен.
Ну, раз уж мы заговорили, мы потом вернемся еще к БРИКСу, раз уж мы заговорили о московских наблюдениях, вот здесь я разговаривал с нашей, кстати говоря, одной общей знакомой недавно, она уезжала на неделю из Москвы и говорит, что она где-то вернулась, и просто за неделю цены выросли. То есть это просто, ну, может быть, каждый день это не так заметно, а когда-то даже вот с этим интервалом в неделю это бросается в глаза.
Это становится заметным по среднему чеку в магазинах. Это становится заметным по чеку в ресторанах. Просто уже практически скачкообразно. Они как бы постепенно поднимаются цены. Официально же там сентябрь к сентябрю что-то было 9 чего-то уже такое процентов при том, что было 7 еще недавно, годовая инфляция, в смысле, к концу года, наверное, официально будут пытаться держать где-нибудь 7-8, но иллюзий здесь нет. Да, ну и, конечно, платы к коммунальным услугам тоже растут, вообще-то говоря. Вот этот средний чек, единый платежный документ, который приходит, который был там, условно, там 11 тысяч рублей, сейчас он 16. или там 12-15. Вот такие как бы пропорции. Инфляция становится заметной, инфляционные ожидания становятся заметными. 25 октября, значит, Центробанк рассматривает в очередной раз вопрос, поднимать, не поднимать ставку. Скорее всего, он ее поднимет до 20, и это пиковые, исторически пиковые значения. Такое было в феврале 22 года, как мы понимаем. То есть все очень нехорошо. Но при таких колоссальных расходах бюджета, в том числе военных расходов, перегреве экономики и росте зарплат, неадекватном как бы производительности труда, неадекватном того, что люди производят, а производят готовые металлические изделия, которые потом горят, понятно где. Инфляция неизбежна. И это скоро будет, безусловно, очень серьезной проблемой. Да, и, кстати, есть признак того, что власти не очень понимают, как эту проблему решать. А недавно, значит, регионам то ли собирались разрешить, то ли уже разрешили сдерживать цены на определенные группы товаров, практически любые. Вот что у вас в регионах как бы слишком выросло, вот давайте сдерживать. Ну давайте, законы экономики не отменишь, дефицит будет. Если уж так совсем будут административно регулировать. Ну, может, не будет, если умеренно будут регулировать. Ну, а зачем производителю тогда это производить все нас, если это невыгодно? Вот это такая ловушка путиномики нового типа, военного типа.
Это ловушка действительно, потому что ведь даже мы понимаем, даже не будучи экономистами, и, собственно говоря, власти подтверждают, что только благодаря вообще рынку, да, и благодаря, в общем-то, либеральной линии, да, либеральному курсу экономическому, вообще все это держится уже 2,5 года.
Да, все бы это давно рухнуло, как рухнула советская экономика, если бы не рынок. Давно бы уже жили впроголодь, если бы не рынок, если бы не те самые малые и средние предприниматели, которые продолжают работать, и тот же самый импорт параллельный, на котором здесь тоже многое держится, по счастью для живущих здесь он существует. И, вот должны молиться на Гайдара на самом деле те, кто сейчас правят, потому что без рынка они бы уже давно провалились.
Ну, в общем, да, но все равно, ну, в общем, ладно, это другая тема. Я говорю, все равно идут постоянные атаки 90-х на 90-е
Да,
годы.
безусловно, конечно, все во всем виноваты.
Во всем виноваты 90-е, а мы вот сейчас спасаем вообще ситуацию. Но это оставим для, может быть, для другого разговора. Возвращаясь к БРИКСу, ну, там, во-первых, есть такой частный случай, сейчас тоже, даже я бы не сказал, не только у нас, но вообще, по-моему, весь мир сейчас обсуждает Лулу, бразильского президента, это дипломатическая болезнь или нет, но, в принципе, ну, хорошо, там, Китай, Индия, то есть вот все вот эти страны, они не опасаются американцев, как американцы вообще на все это реагируют?
Ну, представляется, что здесь какой-то такой специальной реакции как-то не выработано, что я нигде не слышал, что они сейчас вот вообще обращают внимание на это самое БРИКС, тем более, что у них сейчас пик кампании, и все следят за процентными пунктами в разных штатах, кто кого. И вот
Понятно.
сейчас кажется, что Трамп выходит вперед и так далее. Слулы, не знаю, даже если это дипломатическая болезнь. Ну, собственно, она тоже на многое не влияет и не долула сейчас. Кстати, я, прочитав эту новость о том, что он ударился головой, ничего хорошего, конечно, в этом нет. И стоит пожелать человеку выздоровления. Вот. Но это похоже на Салазара, который тоже упал, тоже ударился головой, а потом, значит, довольно долго находился между жизнью и смертью, но почитывал газету, специально для него изготовленную, где он еще значился премьер-министром, в то время как премьер-министром был другой человек. Но это к вопросу о выходе, уже выходе из диктатуры, о чем, наверное, нам говорить рано, но такое бывает.
Такое бывает. То есть вы думаете, что для американцев, ну, понятно, что у американцев сейчас на первом месте выборы, все остальное не имеет значения. Но их это не сильно, этот БРИКС не сильно в любом случае. Ну хорошо, БРИКС же существует не последние там, несколько месяцев, он довольно далеко. Я никогда вообще не слышал большой реакции, какой-то громкой реакции на этот клуб.
Но дело в том, что БРИКС, он же возник как некая экономическое, во многом эфемерное понятие, да, то есть не как, вот потом он стал организацией.
Ну
Но
да,
речь
у
же
него.
шла о некотором клубе государств, которые будут развиваться быстрее, чем Запад, потому что они как бы стартуют с более низкой базы, они динамичные, они вот из другого как бы мира. Ну вот, собственно, это была экономическая такая как бы экономическая фикция своего рода, превратившаяся в реальную организацию. Но этот динамизм иногда заканчивается. Сейчас там, допустим, Китай притормаживает, при том, что там довольно высокие темпы роста по-прежнему, но про торможение Китая сейчас многие говорят. То есть вот не гарантировано там такое вот постоянно динамичное развитие государств системы БРИКС. Не говоря уже о том, что они, в общем, были менее развитые, чем Запад, и, естественно, темп роста у них выше. Думаю, что американцы волнуют, прежде всего, Китай со
Да.
всех разнообразных точек зрения, включая политическую, включая, значит,
Понятно.
военно-политические аспекты, маневры вокруг Тайваня, еще обостряется, значит, корейское противостояние. То есть вот все те точки, которые могли обостриться, сейчас обострились. Какой уж тут БРИКС? Когда есть украинский конфликт, палестино-израильский конфликт, корейский и теперь еще как бы внутрикитайский, или не внутрикитайский, а китайско-тайваньский. Вот это все невероятное напряжение на, так сказать, земном шаре. Производит впечатление такой, как квази-третьей мировой войны.
Ну да, только и непонятно, в какой из этих точек, из какой из этих точек она будет стартовать, Третья мировая. Такое впечатление, что.
У меня есть ощущение, что вот политические процессы, они тоже инфекционные. Не только как бы ковид и все остальное. Вот, желание решить какую-то проблему военными средствами, оно заражает других. А что, так можно было? Давайте и мы попробуем. Давайте и мы, значит, начнем маневры, а может быть даже и реальные боевые действия. Ну вот и ничего же, ну да, как бы бой столкновения, ну окей, вот человек взял на себя такой риск, и смотрите, держится, и как-то вот что-то не получается, что-то получается. Почему бы и нам не заняться этим?
Безусловно, и я понимаю, что многим это будет, наверное, услышать неприятно, но я думаю, что в смысле, как бы это сказать, мироустройства, что ли, даже уже после военного, я имею в виду после войны с Украиной, в смысле мироустройства Путин, в общем, добился своего, в том смысле, что война это можно, оказывается, это можно. И вообще у нас другие взаимоотношения становятся вот, внутри мира. Да? Он, собственно говоря, об этом и говорит там, когда там речь идет о денацификации, демилитаризации, там кто ничего не понимает. А здесь, я думаю, что он сам не понимает, что это. А вот здесь это все понятно, и он не без удовольствия констатирует.
Да, цель, конечно, отдаленная. Будешь ты царицей мира, невозможно, она нереализуема, но, вообще говоря, это уже не тот мир, который возник после падения коммунизма, и который казался вечным, который казался естественным, потому что, ну, все были в большей или меньшей степени бенефициарами этого мира. При всех стонах о трудностях переходного периода, ну, стали жить как на Западе. Стало скучно. Решили, что нужно как бы.
Вот что стало, действительно. Стало скучно, стало действительно там можно разыскать какие-то следы русофобии вот этой пресловутой, стало хотеться быть царицей морской. Чего стало вот? Что вдруг вот в эту авантюру вовсю, почему вдруг впряглись?
А вот все вместе сработало, просто удивительно, что это сработало в уже модернизированной стране, которая действительно по потребительским, по во всяком случае, канонам стала как бы частью Запада. Теперь те люди, которые достаточно богаты и не ходят в валенках, анучах, там, и в, не знаю, косоворотках, рассуждают о том, что мы вот от всего этого должны отказаться, это все привнесенное Западом. У нас другие ценности, мы должны опроститься. Это ведь важнейшие как бы элементы наших выдуманных, естественно, традиционных ценностей, которых никто не видел уже, там, я не знаю, 150 лет, ну, хорошо, 130. Соответственно, это такой вот период в истории, невольно приходится, ну, обращаться к неким историческим аналогиям, хотя они все условные, но такой у нас период, не знаю, Николая Первого с элементом Александра Третьего, да, вот такой откат России к национализму, к какой-то вот такой, ну, условно традиционности, да, то, что называется суверенностью, хотя никто на этот суверенитет не посягал и в дурном сне не собирался.
Ну, с одной стороны, с другой стороны, что Александр Третий, да, там косоворотки, национализм, но ни одной войны.
Здоровый консерватизм, вероятно, да, но вот, а потом вовлекли себя в катаклизмы, и все закончилось большевистской революцией. Ну, сейчас, наверное, большевистской революции не будет все-таки, но то, что мы заходим из стадии такой как бы авторитарной стабильности в тоталитарную нестабильность, скорее всего, долгую, ну, это как бы очевидно.
А вот
Стабильности придется забыть.
многие там эксперты, наблюдатели говорят о том, что помимо всего прочего, помимо много всего того непонятного, что руководило российской властью при начале этой войны, одновременно, хотя об этом, в общем, не очень-то говорили, но они вот этот вот западный мир, да, вот этот либеральный западный мир. Ведь ничего вечного тоже ведь не существует. Вы там видите какие-то или видели там к моменту возникновения всех этих конфликтов, всех этих потрясений, вы там видели какие-то признаки кризиса?
Ну, сейчас вообще установился даже термин поликризис или мультикризис, да, и сразу несколько кризисов. Безусловно, они существуют. Безусловно, эти признаки были очевидными, когда прежде всего начался миграционный кризис в той же самой Европе, но не только в Европе. И, собственно, начался подъем ультраправых партий, которые духовно близки нашему режиму. Когда мы говорим про идеологии, про денацификацию, в общем, хорошо понять, кто наши друзья. И по ним можно, собственно, измерять наши политические, идеологические предпочтения, ну, как наши, нашего режима, да, который нами правит. Это проблема. Но западный мир держится на тех предохранителях, которые у него есть. Странным образом это называется демократия. Это не пафосное слово, это инструмент, вполне прикладной. Власть может быть ротирована. Сколько лет в Польше были ультраправые, как бы консерваторы у власти, да, ну, как сменили. Большинство стран, как мы видим, расколоты пополам на условно-либеральный, как бы, так сказать, лагерь и на консервативный. Мы это по Молдове сейчас видим по выборам. Страна расколота. Прямо ровно пополам практически. Америка расколота пополам. Флагман, как бы, так сказать, западного мира расколот на условно-либеральную демократическую часть и как бы консервативно такую нативистскую, ну, не знаю, внутреннюю и так далее. Это не только свойство там России крениться в сторону такую как бы традиционно консервативную. Да, это во многом кризис западного мира, но был такой стишок давно Дмитрия Александровича Пригова. Шостакович наш Максим убежал в страну Германию. Но скажите, что за мания убегать не к нам, а к ним? Бегут-то все равно к ним. Все эти несчастные беженцы. И люди из Украины, из России, они же не в Таиланд бегут, они там отдыхают иногда, но так, чтобы жить где-то по определенным нормам, выбирают западный мир. И его, как бы, вот способ существования. Почему?
Может быть.
Ненавидят его, устраивают там демонстрации внутри этого западного мира, там, за ту же, так сказать, Газу, Палестину и так далее, но в то же самое время почему-то предпочитают жить там. Вот парадокс. К нам как-то не очень бегут.
Может, это чисто экономические такие
Нет,
инструменты?
естественно, это связано с потребительскими инстинктами человека. Но а что обеспечивает нормальное потребление? Получается, что такая система, как выстроена на Западе. Мечтой советского человека было жить как на Западе. И, собственно, это было как бы общее понимание того, чего мы хотим. Потом выяснилось, что есть определенные сложности, и как-то немножко все поменялось.
Помните риторический вопрос Путина, напуганного событиями в Париже? Он сказал: «Вы что, хотите, как в Париже?» И все громко ответили: «Хотим, как в Париже».
Это дружно,
Трудно.
да, именно
Кстати, о
так.
Париже я помню, так сказать, там по своей работе, там во Франции, разговоры с русской эмиграцией, они же говорили, еще остатками русской эмиграции. Они же говорили, что в чем отличие вот этих вот потоков русских, российских, вот там африканских или арабских. Они говорят, что это экономическая эмиграция, в первую очередь. Алжирская, марокканская, там, ну и так далее, и так далее. И, кстати говоря, еще попытка избежать войны. Такие побег от войны еще, плюс ко всему, от войн разных там местных. Вот. А как мне сказал один князь светлейший, значит, он говорит, а говорит, Россия, говорит, русские, говорит, приезжая во Францию, там, сразу после революции, говорит, они сразу организовывали три партии и две церкви. Вот. То есть она, российская эмиграция, ну, собственно говоря, мы можем видеть и по сегодняшней релокации, да? Она очень такая политизированная и идеологизированная.
Ну и, наверное, культурно близкой Европе все-таки. Во многом.
Ну, да, но сейчас вот повернуть всех лицом к Азии.
Тех не повернешь.
Ну, кто не повернется, того или насильно повернут,
Это другой разговор.
или избавиться от него.
Сейчас было очень хорошее исследование Левада-центра по поводу отношений россиян к Китаю,
Да.
потому что, по-моему, вторая волна исследований. Ну, отношения, конечно, хорошие, потому что начальство сказало, что дружим, значит, дружим. И многие считают, что Китай нас кормит, но это уже ощущение как бы зависимости, да. Но есть оборотная сторона зависимости, а как бы они нас не поглотили, такие голоса как бы среди респондентов тоже существуют. И как бы мы совсем не впали как бы в колониальную зависимость от них, они себе на уме, они это делают из корыстных соображений, а не по дружбе с нами реально. Вот такие голоса, они раздаются, ну, практически массово среди, так сказать, опрошенных граждан. Так что это довольно конъюнктурная вещь, несмотря на то, что, ну да, конечно, кто наши друзья? Беларусь, Китай, Казахстан, который такой становится несколько, да, амбивалентный, то ли друг, то ли что-то такое не очень понятное, но все это может очень быстро измениться при изменении внешних обстоятельств.
Ну да, у нас еще Киргизия еще вроде так настроена. Вот. С Арменией непонятная история. Да? Вообще вот это постсоветское пространство, на которое претендует Россия, да, как на свою вотчину, это пространство, конечно, тоже сильно расколото.
Да,
Расколото.
и ухудшающиеся отношения с Таджикистаном.
Если оно может что-то хотеть, оно не хочет совсем возвращения Советского Союза.
Нет, оно хочет быть именно суверенным. То, на чем настаивает Путин, собственно, что настаивает? Они хотят быть суверенными, но они не хотят впадать в зависимость от России в том числе. Они ведут ту самую многовекторную политику. Это рационально и разумно. Авторитарно они там, демократически, неважно. Это уже вопрос, в данном случае, второй. на кого ориентироваться в мире, на всех?
Кстати, по поводу Молдовы. Вот мы с вами говорим в понедельник утром. Там даже трудно сейчас какие-то итоги подводить, потому что там все очень быстро меняется. Что, с одной стороны, подозрительно, но, с другой стороны, говорят, что к утру подсчитали Кишинев. А Кишинев, конечно, дает самый большой процент, потому что там уже вроде бы разница очень маленькая, но референдум в пользу ЕС, на референдуме уже в пользу ЕС там голоса вроде располагаются. Санду не выигрывает в первом туре, но имеет солидные запасы. Как люди знающие, они считают, что оппозиция не так это работает, что все остальные кандидаты объединятся вокруг одного и победят сам. Потому что на прошлых выборах у нее задел был еще меньше, чем сейчас. Намного меньше. И все равно она выиграла. Я считаю, что вроде выиграла. Но при этом, судя по всему, Россия-то не очень рассчитывала на такой чисто пророссийский вариант этих результатов этих выборов. Я даже читал одного из такого прокремлевского пропагандиста, который не глупую мысль, кстати, высказывает. Он говорит: вы чего? Он говорит: и слава богу, пусть в Европу хотят, потому что Европа против, категорически против объединения Молдовы с Румынией. Им достаточно Великой Венгрии, Великой Польши, чтобы они не хотят еще и Великой Румынии себе получить. Вот. Я думаю, что в этом есть какой-то резон, что вряд ли она попадет, уже она Молдова, под советское, под российское влияние, но уйдя в Европу, она перечеркнет свое румынское направление.
А вот это у вас очень правильная оговорка — советское влияние. По сути это дело, речь идет именно об этом. Хотим мы вернуться вот куда-то в воображаемый такой Советленд, где, так сказать, все на самом деле хорошо, в отличие вот от этого как бы Евросоюза, или наоборот, как бы идеальное представление об идеальной жизни это Евросоюз. И понятно, что там Гагаузия голосует за Советский Союз, условно, да, такой вот воображаемый, а Кишинев, как любая столица в таких республиках, в общем, ориентирован скорее на Запад, чем на Восток. Есть ощущение, что, наверное, у России сейчас других дел важных полно, и как-то вот сил на такое принципиальное влияние на Молдову нет. Хотя эта дама из Гагаузии, она приезжала к Путину подзаряжаться его харизмой. Ну, Марин Ле Пен тоже приезжал к Путину подзаряжаться его харизмой. Пока не получилось, хотя ресурс остается. Так что в Молдове есть шанс, конечно, проскочить этот
И там, ну,
период.
я не знаю, насколько там какие шансы решить проблему в конечном итоге, решить проблему Приднестровья, потому что я, ну, достаточно давно, но тем не менее, я довольно уже в 2000-х годах, я несколько раз бывал там в Молдавии, ну, будем говорить Молдове, в Молдове, видел, что там происходит, и занимался там, какими-то политическими процессами. И довольно любопытно, что я узнавал на месте вещи, совершенно непонятно, Приднестровье, значит, вот такая отколовшийся кусок Молдавии и так далее. Но, как выясняется, там общая таможня у Приднестровья с Большой Молдовой, да? Общая таможня. Там даже, вы как болельщик поймете, там даже команда «Шериф» знаменитая, которая выступает в Кубке Европейских чемпионов, она команда-то из Приднестровья, но она выступает в Кубке Европейских чемпионов, ее принимают, и она чисто молдавская. И все жители Приднестровья ездят в Кишинев, получают там загранпаспорта, ну и так далее, и так далее. То есть там такой откол, раскол такой очень условный, я бы сказал, такой, скорее в головах, чем на земле.
Да, вот это противоречие между землей и головой, оно, собственно, создает проблемы, создал и создает проблемы и у нас, потому что с точки зрения земли и как бы вот потребительских благ, ну, никто, собственно, против Запада не выступал. А глава при этом рассуждала о том, что вот Запад нас не любит, что мы должны быть суверенны, что мы должны вернуть свое величие. Ну, здесь как-то получается, или вот ты соединяешь голову с потребительскими своими, да, инстинктами, и тогда ты живешь стабильно, мирно и так, как на Западе, так, как хотелось в 91-м году. Или вот этот трагический разрыв происходит, и тогда и инфляция у тебя будет постепенно 7, 9, 10 и более процентов. И, собственно, жизнь начнет меняться. А вот то, что сейчас там, как бы, так сказать, экономически Россия устояла, ну, я не уверен, что это стабильный период, который не закончится каким-то, так сказать, может быть, не одномоментным обвалом, но, по крайней мере, постепенно происходит на наших глазах. Ну, деградирует экономика, да, то, что растут зарплаты, ну, растут они, понятно, почему и каким сектором они движутся. Хорошо, сейчас уже все, тоже общее место, тоже все начинают рассуждать, а вдруг закончится вот это вот все, и тогда что делать с этим ВПК, что делать с этими гигантскими зарплатами, которых не будет. На бюджет это гигантская нагрузка, его нужно разгружать, он чудом балансируется, на мой взгляд. Я удивляюсь, почему российский бюджет имеет 2% дефицита всего, а не 7, не 8, при таких расходах. Здесь то ли трюки какие-то, то ли, я не знаю, что. Я не очень понимаю, как это вообще возможно. Ну, возможно, вероятно, большие профессионалы сидят в Минфине. Но как долго можно держать такую ситуацию вне военного состояния? Ну, да, вот как бы, хорошо, мы производим железки. Дальше-то что? Где развитие, где там технологии только для военных, так сказать, приготовлений или для чего они существуют? Где человеческий капитал? Вы хотите превращать детей в абсолютных патриотов? Чего ради? Чтобы они на военном заводе работали, чтобы они рожали 10 детей, эти 10 детей шли в солдаты. Это перспектива России на 15-20 лет вперед? Ну, это что, уж лучше коммунизм тогда строить, чем такое общество.
Ну да, вообще то, что происходит там, я бы сказал, в сфере демографии, это вообще непонятно что. Это непонятно что, когда фактически пытаются купить, да, за счет там каких-то денег. Уже готовы платить студенткам, только рожайте, вместо того, чтобы учиться. Да, уже, по-моему, скоро разрешат рожать, по-моему, уже девушкам. Сейчас там во сколько можно? Официально 18, наверное, да?
Можно и раньше, конечно,
Не, ну, я
по
понимаю, что
желанию.
куда тут не деться. В общем, по-моему, никто уже не будет останавливать ни ранние браки, ни ранний секс, ничего. Вот. А в традиционные ценности это как-то не очень не укладывается. Традиционные ценности в Советском Союзе секса нет, как мы помним.
Да, и все это, безусловно, имеет минимальное влияние на поведение человека в современном обществе. Человеку, у которого есть карьерные соображения, соображения саморазвития, соображения строительства семьи, когда есть доход нормальный, не такой, не в результате компании, да, вот это, по сути дела, военная экономика, это компания, она должна пройти в какой-то момент. В современном обществе не рожают много детей, занимаются их воспитанием и развитием, а не то, что там родил, на том спасибо, как говорил Райкин. Ну, это да, это для армии. Это для, не знаю, сельхозработ или каких-то военно-промышленных работ, не более того. Многодетность, любой экономист скажет, плодит бедность. Как правило, бедные семьи, ну, за редкими исключениями. Эксклюзивно многодетных наших, так сказать, кто нас окормляет, значит, идеологию патриотическую.
Ну да.
У них есть возможность прокормить.
Ну, давайте в нашей пробежке по советскому пространству, да, давайте остановимся ненадолго еще и в Грузии, да, там через неделю выборы. Как вы оцениваете перспективы, насколько, куда повернет Грузия? А там как бы резче, чем в Молдове стоит этот вопрос.
Это удивительная вещь, когда вот этот консервативный поворот Грузии был основан, такое впечатление, на страхе перед Россией, что она придет с танками сюда, поэтому нужно вести себя так, как России нравится. Это невероятное упорство в продвижении закона об иностранных агентах, несмотря на столь же невероятные протесты, абсолютно фантастические, когда общество показало, что оно этого не хочет. Что он не хочет идти по вот этому проторенному уже России пути авторитарному. И эти законы, они не шуточные, они прокладывают этот путь к более авторитарному государству. Гарантированно абсолютно. И здесь то же самое противоречие. Общечеловеческий, даже не назову его европейским выбором, общечеловеческий выбор Грузии входит в противоречие с какими-то вот политическими задачами правящей на верхушке и с, как бы, вот, да, с некими консервативными инстинктами тех или иных там социальных групп. И, кстати, заметьте, вот у нас в демократических кругах есть позиция, что вся беда в президентском устройстве российского государства. В Грузии президент достаточно номинальная фигура. Но именно президент там носитель тех самых либеральных ценностей. Она мало что может сделать против консервативного, по сути дела, парламента. Вот вам парламентская республика, и что? Результат тот же самый, абсолютно. Дело в другом, дело в возможности ротировать власть. Ну, будут консерваторы у власти какое-то время, потом их сменят более либерально-демократические силы, потом, может быть, опять, но в чем преимущество демократии? Можно менять физиономию. Это очень важно. Так что Грузия сейчас, ну, тяжелейший, конечно, момент. И очень жаль, что тоже страна, которая казалась навсегда ушла в светлое будущее, в общем, как-то, так сказать, поглядывает назад.
А вы не верите, как мотив поведения нынешних властей вот этим разговором о том, что там как бы предполагается некий размен, что Москва тогда пойдет на федеративное устройство Грузии, и в которое вернутся Абхазия и Южная Осетия?
Ну, кто ж поверит Москве? Думаю, что даже те, кто сейчас у власти, ну, прекрасно понимают, что такое, ну, либо это для следующих поколений, да, вот предмет переговоров, поколений во всех вот этих, так сказать, географических, административных и политических единицах, либо это будет просто обман, ну, кто же тоже отпустит. Хотя у Москвы сейчас, как мы знаем, тоже не самые благостные отношения с той же самой Абхазией. Южная Осетия
Абхазия.
маленькая совсем, там это все сложнее с зависимостью. А с Абхазией, вот оказывается, вот есть противоречие. Ну вот, ухитрилась Москва испортить вокруг себя все, полагая себя хозяином не только земли русской, но и, так сказать, земли в прошлом имперской, советской, ухитрились при видимом успехе просто испортить отношения, ну, практически со всеми. Не такие благостные отношения, там, условно, с Казахстаном. С Таджикистаном мы видим, что происходит. С Абхазией, которая, ну, такой сателлит, да, по сути дела, тоже все непросто, как выясняется. Так что, а уж по отношению с соседями по бывшему СССР, ну, обманут ведь.
Да,
Должны
ну
поверить.
там, смотрите, Казахстан, Узбекистан, там Армения и так далее. Это все-таки худо-бедно, но самостоятельное государство, которое там что-то могут решать. Абхазия, помимо всего прочего, я так думаю, что осознала за эти годы, что когда она стала непонятно чем и непонятно кем, да, что в таком состоянии, ну, невозможно долго жить, невозможно существовать. Ты не страна, то есть ты страна якобы, ну, признанная, там, кто их признал, Россия и все. По-моему, даже Беларусь не стоит.
Острова
А
типа.
если какая-то там стоит, Науру или что-то типа
Да,
этого.
да, 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 да.
Да,
Небольшой плато.
и Венесуэла, по-моему. Ну, знаешь, понятно, что это все искусственный характер абсолютно, что это купленные признания и купленные, причем не обказаны. Ну, хорошо, но поехать. Но они там, я так понимаю, что там практически 100% с российскими паспортами.
Ну, по логике вещей, да, с одной стороны, с другой стороны, но действительно вот эти вот объективные сложности. Но вот жить так долго можно. Сколько они уже живут в таком состоянии? И еще можно жить. И мы еще увидим, как долго можно будет жить в том состоянии приграничья, как выражается Путин, который будет после, допустим, заморозки, значит, российско-украинского, назовем это, конфликта. У нас тоже будут зоны неопределенности еще и там. То есть Советский Союз развалился очень неопрятно. Очень радовались, что было не так много крови, а в результате границы потрескивают, и значит, конфликты военные возникают. Ну, тот же самый Карабах. Это же заноза как бы рана советского времени, и нерешенная тогда. Замороженный, казалось бы, навсегда конфликт, разморозился. И теперь совершенно другая ситуация. И опять не до конца решенная. Вот так разваливаются империи трагическим образом. Продолжают разваливаться десятилетиями.
С одной стороны, наверное, это нормально, ну, в смысле, что какие-то побочные эффекты, я бы сказал, да, такого развала. Но с другой стороны, ну, как кто-то недавно мне понравилось, вот эту простую фразу сказали, но я, пожалуй, с ней согласен, что и развал Советского Союза, и вот эта невероятно радикальная трансформация внутри России, да, они прошли. Правильно, ну правильно, что прошли, но они прошли бессистемно. Да, что вот не хватило каких-то еще дополнительных и глубоких договоренностей, понимания, что делать, как делать, да, как-то немножко так все стихийно было. Да, хотя сама ситуация, наверное, диктовала
А
это.
как оно могло быть еще? В конце концов, если мы берем главный конфликт для нас, Будапештские соглашения гарантировали мир. И что? Какую роль они на практике сыграли? Кто пренебрег их содержанием? И какие были размены ядерного оружия на Крым? Вы нам ядерное оружие, мы вам Крым оставляем. Это же был размен. И то, кому это помогло в результате, сработал личностный фактор. Пришел человек, которому на все это поначалу было не наплевать, а потом как-то, так сказать, когда он вошел в силу, значит, все немножко изменилось.
Ну, в смысле, Россия, наверное, не первая и, я думаю, не последняя страна с диктатором во главе. Но, а есть какое-то противоядие?
Как выясняется, его не то чтобы не существует, просто это противоядие нужно поддерживать в рабочем состоянии. Оно опять называется вот тем словом, которое мы несколько раз упоминали, в прикладном значении демократия. Она демократия – смена власти. Вот. И там Путин пришел вроде бы демократическим путем, но его все равно назначили. Это все равно было не полностью как бы ротация. Да.
Тоже, кстати.
И это во многом, я не сторонник, как и вы, значит, все процессы, значит, все причины следственной связи видеть в 90-х, но вот этот выбор, акт выбора Путина, он был, безусловно, не шибко демократическим. И во многом из него проросли наши сегодняшние проблемы.
Хотя под соусом максимальной гарантии сохранения вот этого всего нового, что появилось в 90-х.
Никто не дает гарантии, как вот в сюжете с Грузией, например. Какие гарантии после того, что было сделано? Гарантии никто не дает.
Спасибо большое. Я говорю спасибо политологу Андрею Колесникову с условием, что мы все будем дальше наблюдать, что происходит, и без всяких гарантий того, что все, о чем мы сегодня говорили, обязательно сбудется. Посмотрим. Предсказания нынче очень дело рискованное. Спасибо. Это была программа «Вдох-выдох». Виталий Дымарский, ведущий, это я, и наш уважаемый гость Андрей Колесников. Спасибо еще раз.
Спасибо. Sure.